Павел Волченко. Мыслил ли ты против единого?
Выдержка из правил братьев-защитников. Первое. Брат-защитник не имеет права делиться полученной конфиденциальной информацией ни с кем, кроме непосредственного звеньевого руководителя. Второе. Брат-защитник не имеет права утаивать информацию о прямых или косвенных действиях, способных нанести вред или неудобство единому. Третье. Брат-защитник в случае приказа вышестоящего руководства не имеет права отказываться от прохождения внеочередной исповеди. Четвертое. Братьям-защитникам категорически запрещаются личные встречи, электронная переписка или же иные методы контактов с предписанными им объектами наблюдения. Первое. Сейчас, тогда.
Мыслил ли ты против единого? Нет. Узнал ли ты о том, кто мыслил против воли единого, кто желал войти в систему его? Нет. Вершил ли ты греховное против единого? Нет. Согласен ли ты со справедливостью единого, с законами его равными для всех? Да. Старший брат-исповедник чуть склонил голову на бок, сощурился, вглядываясь в видимые лишь ему данные, постучал пальцем с длинноватым ногтем о холод белого пластика стола. Снова спросил. Согласен ли ты со справедливостью единого, с законами его, равными для всех? Да. Брат-исповедник задумался. Губы его беззвучно что-то сказали. Он закатил глаза, кивнул. Иди с миром, младший брат-защитник. Во славу единого. Во славу его, повторил я. Зажимы на руках чуть приоткрылись. Я вытянул из них руки. На тех местах, где лежали мои кисти, по очертаниям ладоней медленно затухал зеленоватый свет. Я встал. «Подожди!» Остановился, оглянулся. Старший брат-исповедник смотрел на меня хмуро. Ноготь его вновь постукивал по пластику стола. Я ждал. «У тебя появились сомнения, брат-защитник. Это нехорошо. Подумай над этим».
«Хорошо, я подумаю».
Кивнул, но не уходил, ждал. Брат-исповедник все так же продолжал постукивать, сказал задумчиво. «Сомнения опасны. Сомнения разрушают веру. Верь в единого. Верь, брат-защитник. Иначе...» Он перестал стучать ногтем. Со вздохом возложил ладонь на стол. «Иначе за тобой придут стражи».
«Я знаю».
Кивнул. Кому, как не мне, младшему брату-защитнику, не знать о стражах, не знать о том, как они являются, прячась за черными безликими масками, сокрыв глаза за черным блеском армированного плексигласа. Кому, как не мне, знать, как их глухие, обезличенные голоса говорят обвинительные слова.
Это хорошо. До свидания, брат-защитник.
До свидания, брат-исповедник.
Я вышел из кабины. Там, за автоматической полукруглой ее дверью, уже стоял следующий исповедующийся. Судя по нашивкам, послушник-строитель. Совсем уж мелкая сошка. Раньше вроде бы их не гоняли к братьям-исповедникам, обходились домашним терминалом.
«Брат-защитник!»
— воскликнул он и испуганно склонил голову. Я не ответил, прошел мимо всех этих вытянутых овальных исповедальных кабин, мимо ожидающих, дальше, вперед, к высокому, уродливо-герметическому выходу из храма исповеди. Прошел мимо стражей-охранников, что недвижными изваяниями застыли по сторонам от входа. Пошел вниз по широким серым ступеням храма. Спустился, оглянулся. Квадратичное, безликое нагромождение, серое, без стыков плит, будто цельное, монолитное. Пара камер над входом блеснули линзами. Навелись. Хорошо работают братья-защитники, хорошо. Развернулся и пошел прочь. Одинаковые улицы, Одинаковые пустые лица. Всегда так. Даже дома. Даже за закрытыми дверями. В пустоте одинаковых серых комнат. Я знаю, я видел. Там тоже все одинаковое. Ровные прочерченные линии улиц. Автоматы-раздатчики. Подойди к любому, приложи руку. Посмотри в глазок считывания сетчатки и получи то, на что у тебя не выбран лимит. Единый знает потребности каждого. Единый распределяет ресурсы во благо и соизмеримо с выполнениями работ. Помнится, раньше когда-то в какой-то стране говорили «от каждого по способностям, каждому по потребностям». И называли они это коммунизмом. Дошел до своего квартала. Повернул за безликий бетонный угол безликой монолитной высотки.
«Служба идентификации».
Путь мне преградил страж. Судя по красной оторочке шеврона, старший страж. Я предъявил идентификационную карту с указанием времени работы и отдыха. Страж сверился с временем, спросил.
«С какой целью покидали место жительства?»
«Посещал храм исповеди».
«Планово?»
«Плановое посещение».
«Спасибо».
Он отступил в сторону, и я вошел в квартал братьев-защитников. Улицы были пусты. Перед каждым входом будка охранения. Вдалеке у самого поворота к центральной зоне высших братьев-защитников стоял бронетранспортер. На серой броне сидела пара стражей. Скучали. Один, положив на колени автомат, скучно и привычно вгонял в рожок желтые патроны. Поднялся. Прошагал до своего отсека. Вошел. За мной с шипением закрылась дверь. Пикнул магнитный замок. Один. Один у себя дома, где под стандартными гипсокартонными панелями спрятались стандартные железобетонные стены. Где по стандартным правилам спрятаны стандартные жучки. Где стандартная панель интерфейса, стандартное койко-место и стандартный кухонный терминал. Все стандартное. И я знаю, откуда на меня смотрят сейчас братья-защитники. Знаю, где микрофоны, знаю о камере прямо над терминалом. Так, чтобы и экран было видно, и допотопную клавиатуру. Все знаю. Я, как всегда, снял типовые городские ботинки с твердой подошвой. Прошел до типового койко-места. Лег на типовое постельное белье. Закрыл типовые глаза. И попытался заснуть, чтобы увидеть типовую темноту. Но не смог. В голову лезли не типовые, индивидуальные мысли. Сомнения, о которых меня предупреждал брат-исповедник. Нет, даже не так. Сомнения были следствием. Сначала я, как всегда, подумал о ней, о номере 265, которая обычно была выведена на восьмой экран моего терминала, угловой экран. Она, номер 265, была такая же, как все. Она просыпалась по стандартному оповещению, справляла стандартные надобности. Уходила на работу. Чем она там занималась, я не знал. Приходила, чем-то занималась по вечерам. Все как у всех, все обычно. И если бы... У нее были необычные руки. Они жили какой-то отдельной необычной жизнью. Сначала я обратил внимание на то, что когда она ходила, руки ее, пальцы, тоненько подрагивали, едва заметно, неуловимо. Я выкрутил звук. Сделал громче так, что даже стало слышно, как на улице у нее за окном дует ветер. Услышал, как шуршит ее одежда, как она дышит. Музыки не было, только пальцы ее будто играли, как у дирижера отсчитывали ритм, перебирали тончайшие струны мелодии, трогали саму музыку. Музыку я давно не слышал, еще со времен своего обучения, когда все мы, послушники первой ступени, дети, сидели на занятиях по общим знаниям. Тогда наставник, уже и не помню его, только лысина его блестящая в воспоминаниях осталась, что-то рассказывал нам, а потом через терминал выбрал закрытую библиотеку данных и включил музыку. Мы слушали молча. Почему-то улыбались, почему-то нам от этих звуков становилось радостнее, будто кто-то нас хвалил за успехи или сделал подарок. Потом музыка кончилась, а после...